свобода у турмах. Як вижити за кратами. Вопит зняволеного лекаря, листи в'язню, підтримка свояков. Ведуча циклю Алена Струве.
Добрый день. Сегодня белорусская система покарания налишивает 17 поправчих колоний або так званых зонов, 6 следших изоляторов, 3 тюрьмы, 54 колонии открытого типа або так званые химии, 3 колонии поселища, 2 выхаваучие колонии, 6 лечебно-працовных профилакториев. А кроме этого, мается немалая койкость центров выправления покарания. У каждой установе сидят сотни, а часом и тысячи людей, и их совесть с волей подтримливается переважно праз листования, адрозно от спотканию, передачу и телефонных звонков койкость листов сегодня уже не обмежеванная. Такое становище иснавало не заусёды. У 1980-е, у часы СССР, тем, кто сидел у лягерах по политичных артикулах, дозволялось писать по 2 листы у месяц, тем, кто утримливался у турме 1 лист, тем, кого карали карцером 1 раз у 2 месяца. У первые 10 лет независимой Беларуси так само иснавали лимиты листования, обмежевания были сняты только у 2000-х. Были осуджены Игорь Михновец, який первый раз трапил за краты при конце 1990-х, памятая час такого обмежевания. Отримавши у юном возрасте термин за хулиганку, он за неподпорядкование администрации колонии был переведен в Могилевскую крытую тюрьму. Первые полгода он утримливался на строгом режиме, потом был огульный режим.
До определенных пор здесь все время в Белоруссии был какой-то лимит на письмах. Например, я знаю точно, на тюремном режиме, это я еще застал в Могилевской крытой тюрьме, 1997-99 год. Так вот, там на голодном строгом, ну, строгий режим, там первые полгода на каждой крытой тюрьме, в Гродной, в Могилеве. Так вот, на строгом этом голодном он называется среди осужденных, так его называют, потому что там много ограничений, было положено всего лишь 2 письма в месяц писать. На общем уже режиме, когда переводят в камеру в общую, 4 письма в месяц. То все было очень тяжело соблюдать этот лимит писем и выбирать, кому написать. Маме, родным, близким, либо кому-то там, девушке еще, ну, вместиться в эти рамки было сложно.
Игорь кажет, что, не глядя на теперешнюю возможность потелефоновать до дому, листы по-ранейшему являются вельми важным стимулом для вязнев.
Письма очень важны и нужны. Их надо туда писать. Почему? Потому что звонки, которые в колониях, например, там такая суматоха. Ряд 80-100 человек. 6-8 этих таксофонов. И у каждого в распоряжении там 15-10, а порой еще офицеры ограничивают. Обзвонить в этот промежуток времени всех, кого надо, невозможно. Письма насколько важны, это все понимают, даже работая в департаменте, там же свои аналитики есть. Они знают, как осужденные ждут писем. И вот, например, даже в Гродненской тюрьме создано искусственно такое... Держать человека в нервной обстановке тем, что ему не дают неделями письма. Он знает, что ему пишут. Пишет он, ожидает ответы. Но ему просто их не отдают. Человек нервничает. У него все мысли, весь ум занят тем, почему нет писем, что там происходит. Вот такое. В колониях, конечно, где-то попроще. Почему и начали тянуть эти мобильные телефоны нелегально, все. Потому что самое дорогое в неволе, это вот эта вот связь, общение. Это ты наполовину свободен, когда у тебя есть этот мобильный телефон. Ты общаешься с родными, с близкими. А письма все равно важны, потому что, читая их, я, например, читаю письмо от любимой девушки, я читаю между строк то, что она мне... не пишет. Мне это даже интереснее, чем то, что она напишет. Я понимаю ее, знаю ее. Я вижу по ее почерку, какой он, что. Ну, и письма можно пересчитать, а телефонные разговоры нет.
Поводле былого осудженного Игоря Михновца, многие вязни берут с собой на волю самые дорогие им листы.
У меня вот здесь дома самые дорогие. Я освобождался, я перебрал их всех, и вот у меня остались, у меня даже есть ваши, могу, вот они у меня тут. А вообще у меня вот здесь дома где-то 500-600 открыток, которые я вынес с Могилевской тюрьмы, с Гродненской. Это история всех тюрем. Потому что, когда у тебя день рождения, там каждая камера, 10-15 человек, подписывает тебе открытку, вписывает свои имена. И вот почему эти открытки я вынес? Потому что это история тех людей, кто на те года там находился. Каждой камеры. Вот по этим открыткам можно посмотреть всю тюрьму, кто в ней сидел.
У эфира «Свобода у тюрмах» протягиваем программу. З часу визволення былого політв'язня пенсіонера МУС Сергія Парсюкевича не пройшло і 5 років. Великий стос тюремних листів, які він показує сьогодні нашій програмі у себе дома у Вітебську, є для його разом з тюремною алюмінієвою кружкою матеріальним свідченням його непротяглої відсідки. Усі листи, які він досилав родним за кратів, він завсюди обов'язково нумерував.
Ну, вот эти, допустим, это письма, которые я вот написал домой сюда за полгода. Ну, я так думаю, что тут они еще и не все, потому что были случаи, когда письма явно не доходили. Ситуация такая, что вот стоит номер 8, да? То есть я нумеровал письма для того, чтобы они не терялись. То есть если было 6, пришло 8, а 7 не было, то, по идее, должны возникнуть вопросы.
У меня так сиди хоть целый день пиши. А на Володарке так еще и ночь можно было сидеть писать. Писал, было желание, писал. Я так думаю, что в принципе больше всего это зависит от желания. Времени там достаточно, чтобы чем-то таким заняться. Я старался отвечать практически всем. Вот. Письм было очень много. Это очень серьезная поддержка со стороны.
За кратами, протягивая Сергей Парсюкевич, есть и тые вязни, якія страчать целыми днями. Это своего рода спецы эпистолярного жанру. На зонах яны вельми запотребованы, особливо тые, кто умеет рифмовать.
Ну, это не только в зонах, и в тюрьмах, там, в любом месте, и в том числе и на свободе, есть люди, которые способны, скажем так, писать стихи. Вот. Соответственно, и в места лишения свободы такие люди тоже попадают. Там вот их такой талант, он наиболее востребован. То есть кому-то хочется там поздравить кого-то там с каким-то праздником, там, ну, с каким-то значимым событием. Ну, некоторые сами двух слов связать не могут, поэтому обращаются к специалистам. Я лично не обращался, но как бы теоретически такая возможность есть. При написании писем все зависит от того, что ты хочешь. Вот. Если это какие-то письма такие, скажем так, частного характера, то, естественно, они пишутся и читаются где-то, скажем так, индивидуально. А были ситуации, когда мне, допустим, писали там какие-то практические коллективы, да, вот, и это было интересно всем, я вот, может быть, с этим делился.
Говорил Сергей Парсюкевич. У эфира «Свобода у тюрмах». Протягиваем передачу. Поводле удельников нашей программы такая грозная про советов служба, як туремная цензура, дзейнішая сегодня выключно формально, пераважно у мэтах справаздачаў относно працы с политвязнями. Бо сегодня каждый из удельников листования, як с одного, так и с іншого боку, разумее, что менавіта писать не варто. А коли про это все ж необходимо поведомить, існуе неофіційная пошта. Былы политвязень городенский журналист Андрей Пачобот, які працює для польської газети «Виборчий», у 2011 році 3 місяці провів у ізолятори городенської тюрми. Знаходячись за кратами, він з допомогою жінки вів блог на своїй сторінці у живому журналі. Про те, як це відбувалося, Андрій Пачобот розказав під час зустрічі з нашим кореспондентом Сергієм Островцовим.
Коли я писав листи до жінки, у нас була попередня домова з тим, що частка, ось вона буде адмисловий, буде знак для блогу та громадськості. І вона ці фрагменти виставляла у моєму блогу. Безумовно, якби реакція внутрі тюрми так само була. Я пам'ятаю, жінка розповідала, що вона прийшла передавати передачу, і її зобурення казали, як там він нашу газету там називає, козлиний путь, як це от так, він рукований чоловік і так далі.
Про то, что з'являлися ягоны листы у живым журнале, вядома стало нават вязнем. Але якім чином Пачобот выходить в интернет, здивлялися все. У турме ён, дарэчы, атрымліваў сотні листов. Андрею Пачобуту запомнілася, як в'язні користаються нелегальною міжкамерною сувяззю і пишуть еротичні листи.
На етапі слідчого ізолятора дуже часто практикується перепис поміж камерами, міжкамерна сувязь. Коли, наприклад, я сидів, со мною сидів один з камери, він активно переписувався з жіночою камерою, яка була під нами. У його це займало амаль цілий день. Писав листи еротичного, так сказати, характеру на дві сторонки, розписував, як це я на зустрічі з дівчиною, яку він, до речі, не бачив. Ось, і вона йому так само такими листами відказувала.
Кольті не змагається з міжкамерною поштою, і вона все одно існує, каже Андрій Пачобут.
Поміж колоніями переписуватися нельга, а ось ця сувязь міжкамерна, так звана міжкамерна сувязь, вона нелегальна, вона з допомогою так званих конів, це значить вірових, а ось є ціла система сувязі, яка випрацьована вже там, не відомо, 10 годзями поміж камерами, не глядячи на всі спроби адміністрації, як зупиніться, і вона увесь час існує, увесь час іде змагання, значить адміністрація змагається. Щоб не було цієї міжкамерної сувязі, то, що я назирав на свої очі, було таке сподівання, а може нещо за то буде, так, з боку ось до моєго сукамерника. А, до речі, ця дівчина, вона була молодіша, вона на 20, здається, а їй 26 було, вона арешт відбувала. Вся ця дівчина, коли вона вийшла, вона ніяк не контактувала, тому що вона такий розпалений був, чекав, що от нам там передачу передасть, тому що ще, але це було просто, так скажем, забавлення часу. Це було для того, щоб скоротити час, щоб було веселей. Ти тут нічого не губляєш, ти бавиш час, тобі весело, ти отримуєш листи, переписуєшся, ніякі емоції у тебе, які вириваються за те шаре життя.
Говорив городянський журналіст Андрій Пачобут. В ефірі «Свобода у тюрмах» протяг програми «Не в забаві».
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми програми. Керівника Білорусі у аеропорті Єревану зустрів відомий армянський олігарх, лідер партії «Квітнеюча Арменія» Гагік Царукян. Сьогодні відбулися перемови Лукашенки з президентом цієї країни Сержем Сарксяном. У Мінську відбувся національний батьківський сход. Удільники говорили про тяжкості з становищем рідної мови у навчальних установах, а так само підрихтували пакет пропонував до державних відомств. Нове у справі Екомедсервісу. Головного інженера і медсестру, яка допомагала анестезіологу, визволили з-під варти з умови з'являтися по виклику. У городні 20 сім'їв виселяють з квартиру малосім'єку інтернати. 50 чоловік погрожають відмовитися від білоруського громадянства.
Свобода у тюрмах. Як вижить за кратами. Ведуча циклю Аліна Строя. У ефірі «Свобода у тюрмах» протягуємо програму. Сьогоднішній випуск присвячений темі листування з в'язнями і тому, яке значення надають гетому ті, хто сидить за кратами. Каб в'язню одної тюрми листуватися з в'язням іншої, необхідний особий дозвіл, кажуть удільники передачі. Так, многі з засуджених ПК-5 хотіли сьогодні у студені повіншувати з ювілеєм былого сидільця установи політв'язня Миколая Аутуховича, якого перевели у городянскую крытку. Навпрост гэта было немагчыма, і дзеля гэтага яны просілі сваіх сваякоў на волі даслаць Миколаю телеграму. Звярталіся і да нашай праграмы, каб мы змясцілі віншавання на сайце «Свабоды», што мы, дарэчы, і зрабілі. Лічыцца, што найбольш складана асуджаным мужчынам ліставацца з асуджанымі жанчынамі. З мужчынскай калоніі лісты выходзяць спакойна, але ж да жаночай установы не даходзяць. Вяртаецца назад з паметкай «перапіска недазволеная». Але цікавы момант. Калі пішаш той жа тэкст на паштоўцы, то яна даходзіць да адрасата, паведаміў нам адзін асуджаны. Ліставання з в'язнями – реч добра знайомая айцу Андрею Крату. Разом со святарами іншых конфесій ён регулярно наведвае гарадзенскую турму номер 1 ад грэка-каталіцкай царквы. Што для гэтага было патрэбна? Асабістае жаданне плюс рэкамендацыя ксёнза, які шмат гадоў наведвае в'язню, адказвае Андрэй Крот, а таксама папера ад царкоўнага кіраўніцтва, якое ён быў афіцыйна прызначаны капелянам турмы.
пишуць айцу Андрэю ў асноўным хрышчаныя зняволеныя. Хаця для самога святара гэта не важна, хрышчаныя ці не хрышчаныя вязні, якія яму пішуць, альбо з якімі ён сустракаецца і размаўляе. Ён моліцца за ўсіх, папросту не хрышчаных узгадывае ў сваіх прыватных малітвах, хрышчаных у царкоўных. Канешне, што тычыцца не хрышчаных, то ён стараецца неяк падштурхнуць іх да хросту, падрыхтаваць і пахрысціць. Агульнае ўражанне ад лістоў, якія ён атрымлівае за кратаў, складанае, расказвае святар майму гарадзенскаму калегу Сергею Астраўцову.
Я листовался с несколькими криминальными вязнями, и, на жаль, ну, хочу сказать, что основная тема их листования это было что-то попросить. Конечно, это все робилось в такой прикрытой форме. Шмат говорилось там про некие духовные речи, але час от часу з'являлись такие некие просьбы про то, что дошлите тое, дошлите сёе. Я старался подтримливать это листование на певных этапах, коли отчувал, что правда, что меня не хочет выкористать. Але, конечно, у турмах есть такая специфика листования, что, например, листы пишет не той человек, который подписывается, что есть певные специалисты по писанию листов, которые пишут в певном стиле таким. Значит, когда это пишут святару, то треба шмат там написать про Бога, про душу, про раскаяние.
Отец Андрей Крот сутыкнулся с тем, что некоторые вязни пишут одразу великой колькости людей на воле або многим святарам.
Например, я листовался с одним вязнем, потом доведался, что инший святар зим листуется, потом инший святар зим листуется так само, да и еще кто-то зим листуется. И, конечно, было не совсем приемно такое отчувание, что выкористовывают себе для неких таких меркантильных метов, хотя, с другого боку, как бы это не значит, что ну, я не готовый допомогши этим вязням, просто хотелось бы больше щирости в этих листах.
Першымі пачынаюць пісаць менавіта вязні, гаворыць айцец Андрэй Крот. Упершыню ён адказаў на ліст, які прыйшоў ад незнаёмага вязня на адрас грэка-каталіцкай парафіі. Неўзабаве пачаў пісаць і іншы зняволены.
Я яму прынёс нейкія рэчы перадаць, і там афіцыйна, калі перадаюцца гэтыя рэчы, то указваецца адрэс. Вось. І ён мне таксама пісаў, ну і неякім такім вот чынам выпадкова проста гэты адрэс мой даходзіў да нейкіх там вязняў. Пакуль што ў мяне не было такога вопыту, што ён выходзіў і нейкім чынам да мяне звяртаў. Хотя я думаю, что ну, для них это не вельми важно. Потом, когда они выйдут, звертаться до святара, принамсі, может быть, там тым сэнсе, у яким мне бы хотелось, как про некую конкретную допомогу и некую духовную подтримку. Хучей, может быть, там дайте нам гроши, потому что нам нема за что до дому доехать, нема за что харчоваться.
На самой справе им даются гроши на дорогу до дому, зазначая айтец Андрей Крот.
Хотя, с другого боку, я, конечно, думаю про то, что ну, неяким чином треба рыхтоваться до того, что люди гэтыя будуть звертаться. И неким чином допомогчи им, но на самой справе серьезно вырашить их лёс. Хотя, с другого боку, я ведаю, что, например, на вату турме есть некий спис мест, куда они могут после вызволения уладковаться на працу. Хотя это там не ведаю. Не 5 миллионов яны будут зараблять и жить будут не в Менску на проспекте Незалежности, а в некой вёсце у Калгасе. Тем не меньше, это, конечно, вариант для их там не уладковаться у житті. Але, с другого боку, яны такого варианта часто не хочут. Им треба нечто такое працовать, как найменьше, зараблять як найбольш і жыць як найвеселей. Знову ж, у іх такая є психологія, що яны покривжені. Їх покривдзілі тим, що яны потрапілі в турму, і калі яны виходять, їм усе повинні. Там за те, що яны от там в турмі сиділи, їх усе треба там как кормили, не ведаю, поїли, любили, шкодовали.
Гэта був айцец Андрей Крот. Лісты падтрымкі пісаць трэба, астатнія залежаць ад вязня. Так лічыць былы вязень сумлення доктар медыцыны Юры Бандажэўскі, чыя кніга «Турма і здароўе» недаўна выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Прафесор Бандажэўскі ўзгадывае, як у свой час ён паставіў перад фактам адміністрацыю калоніі №1 у Менску на Кальварыйскай, што будзе захоўваць усе шматлікія лісты, якія прыходзілі да яго ў вязніцу ад людзей з розных краін свету. Потым, калі вязні пераводзілі ў калонію паселішча, турэмнаму начальству давялося выдзеліць для архіва прафесара адмысловую машыну.
Помню, когда ко мне начали заходить письма. Ко мне приносили по 1000 писем в день. Просто вот офицеры приносили огромное количество писем. И потом, когда скопилось, а я жил в отряде, очень маленькая комната, нас там очень много. И, естественно, все, ну, вообще никак нельзя совершенно с этими письмами, со всем этим. И ко мне пришли сразу офицер выбросить, уничтожить эти письма. Я говорю, я их уничтожать не буду. А вы, если хотите, попробуйте. И никто не прикоснулся к этим письмам. И письма эти прошли через всю тюрьму. Потом, когда меня выпускали, специальная машина пришла, а загнали в зону, и было сказано: архив Бондажевского к выходу. Вы понимаете, человек, если он знает, ради чего живет, может добиться очень многого.
Говорил Юрий Бондажевский. У своей книжце «Турма и здоровье» науковец-медик пишет, что разом с штодённым физичным и психологичным тренингом, интеллектуальной працей, верой, психологичная подтримка звонку является шляхом для захования себе як особы в умовах вязницы. Что тычется листования, то это той важный моральный стимул, який вельми тяжко переоценить, пишет профессор Бондажевский. Урывок из его книги читает Юрась Бушляков.
Человеку на воле тяжко уявить себе то штодённое чаканье пошты, якое переживают люди за кратами, коли яны просят туремника принести с цензорского покоя листы с воли и покутают от того, что ему в этом отмовляют. Листаванне для зняволенага мае вельмі вялікае значэнне, бо гэта адна з нямногіх формаў сувязі вязня з вонкавым светам. Яна дапамагае чалавеку за кратамі адысці ў думках ад цяжкага негатыву вязніцы. Тым, хто сядзіць за кратамі, параіў бы падтрымліваць актыўнае ліставанне з сябрамі і роднымі. Пісаць пажадана не толькі пра падзеі, іх не так ужо і шмат, але і пра ўласныя пачуцці. Причем менш фиксоваться у листах на розных своих болячках, на усім кепским. Поспробуйте поглядеть на ситуацию с гумором. У тюремных обставинах подставы для этого можно завсёды знайсти. На початку это будет тяжко. Зато, коли это увойде у звычку, вы здобудете соправдный сродок от нуды. Не крыудуйте, коли вам не завсёды отказывают. Писать листы у зону тяжко. Сваякам, блізкім, ды ўвогуле ўсім, хто піша зняволеным за краты, варта рабіць гэта як мага часцей. Дапамагаюць тыя лісты, у якіх дарагія для вязня людзі прымушаюць яго думаць пра далейшае жыццё пасля турмы, як кажуць, будаваць планы на будучыню. Не трэба саромецца выказваць свае пачуцці да зняволенага. Мяне до слез краналі лісты ад незнаёмых мне замежных зетак, якія укладалі ў каперты намаляваныя імі мае партрэты. Лісты былі для мяне крыніцаю найбольшага пазітыву. Калі я чытаў іх, а потым вяртаўся да іх у думках, я адчуваў сябе патрэбным чалавекам. Гэта вельмі важнае адчуванне для любога зняволенага. За один раз мне могли принести 2-3 тысячи капертов. Писали переважно замежники, а так само родные да и близкие мне люди. Коли меня этаповали на вольное поселение, мой архив, несколько сотню тысяч листов вывозили специальной машиной. Дякую усім им, близким и зусім незнаёмым мне людям. Вы переконали мне, что я не самотный.
У эфіры «Свабода ў турмах» тэкст кнігі «Вязня сумлення» Юрыя Бондажэўскага «Турма і здароўя» чытае Юрась Бушляков.
Заходзячы з уласнага досведу, ведаю, што перажывае зняволены, чакаючы спаткання, падчас спаткання і пасля яго. Гэта з аднаго боку велізарны маральны стымул, а з другога не менш велізарны стрэс для арганізму, як у маральным, так і ў фізычным пляне. Людзям, якія ідуць на спатканне з зняволеным, трэба гэта дакладна разумець. Адно неасцярожнае слова ці жэст могуць нанесці магутны псіхалагічны ўдар па чалавеку, які на доўгі час пазбаўлены нармальнага ўспрымання навакольнага свету. Трэба памятаць, што чалавек у няволі ўспрымае рэальнасць па-іншаму, і разумець, што наперадзе ў вашага блізкага шмат маральных ды фізычных выпрабаванняў. Трэба берагчы дарагіх вам людзей. Неабходны пазітыўны погляд на будучыню. Ніколі не трэба траціць надзеі. Жыццё працягваецца ў любых умовах. У маёй памяці ўсплывае такі эпізод. У першыя тыдні пасля таго, як мяне этапавалі з гомельскага СІЗА ў калонію нумар 1, была такая папраўчая ўстанова ў Менску на Кальварыйскай, я быў пазбаўлены ўсякіх кантактаў з вонкавым светам. Натуральна, мне было вельмі цяжка ў маральным пляне, і я быў на мяжы псіхалагічнага зрыву. Усё ўнутры дрыжэла ад напружання. Мне здавалася, што блізкія мяне згубілі. Калі я прыйшоў на першае кароткатэрміновае спатканне, на тэлефонную размову праз шкло, я меў вельмі прыгнечаны выгляд.
Жонка Галина, моя вучаница ў навуцы, дзіцячая доктарка з прафесіі і выдатны псіхолог у жыцці, сказала мне словы, на якія я ніколі не забудуся. «Не хвалюся, я тебя знайду, дзе б ты не быў». Гэта адразу мяне супакоіла. Прыйшоўшы ў атрад, я расказаў пра гэта сваім таварышам па няшчасці. Яны адразу адзначылі: «Вось гэта жонка, вось гэта сапраўдны сябар». Трэба змагацца за роднага чалавека, які апынуўся за кратамі. Нельга кідаць яго ў турме сам-насам з ягонымі праблемамі. Цяпер усё часцей можна пачуць такія слушныя словы: «Разам са зняволеным сядзіць і яго сям'я. Яна таксама цярпіць маральна і фізычна».
Урывак з новай кнігі Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе» чытаў Юрась Бушляков. Вы слухалі «Свабоду ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы, ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара – выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
По-беларуску.
Без цензуры.
Это ваша свабода.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Шановныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 да 21 гадзіны Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кГц. Заставайцеся са свабодай.